Нельзя говорить, что Дредноут стал подлинной революцией в области строительства линейных кораблей. К нему приближались долго и не спеша. К примеру, выяснилось, что действенность огня 234-мм орудия чуть ли не в 10 раз меньше, чем 305-мм. Зато корректировать стрельбу главного калибра всплески этих орудий мешали изрядно. В результате возникла идея корабля, который будет нести самые тяжелые из крупных и самые легкие из мелких орудий. Так появился проект Дредноута. Проект во многом противоречивый и ущербный, чего стоит линейно-ромбическое расположение башен для сосредоточения максимального огня по носу. Но ведь корабль-то предназначался для линейного боя в составе келеваторной колонны, а не для самостоятельных смелых рейдов. Интересно, что американцы в деле постройки такого корабля опередили англичан. Их проект «Мичигана» был составлен раньше, чем проект «Дредноута». Но в начале века Соединенные Штаты представляли собой сонное захолустье со своим темпом жизни. В результате «Мичиган» был заложен на 2 месяца позже «Дредноута», а вошел в строй и вовсе на 3 года позже. Все лавры первооткрывателей достались британцам, и в частности адмиралу Фишеру. Для ускорения постройки он приказал уже готовые башни броненосца «Лорд Нельсон» установить на «Дредноуте». Линкор был заложен 2 октября 1905 года и вышел на приемные испытания 3 октября 1906 года.
Программа «Великая война». Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване.
«Голос России» – Ереван. «Голос». Нож Гарум Амар Хавакацу Адидасун. Хакусты, кошики и аксессуарные. Наладуем тесаканин. Рибок и Адидас брендериц. Мекасцеум. Арами Ерек. Адидас фирма им срау. Но Хавакацун Артен Вачаркуме.
Ապրիլի 1-ից մայիսի 19-ին մասնակցեք երկրի օրվա միջոցառումներին ընկելով կոտորը քո երկրում։ Ուղարկել SMS 1059 կարճամարին նշելով քո կամ այն մարդու անունազգանն ու ցանկանում ես նվիրել անվանական ծառ։ Իսկ թե որտեղ է տնկել կոտորը կարող ես իմանալ այցելելով sanchar.am կայքեր։
Ինֆորմացիոն հովանավոր Գոլոս Ռասիի Երևան FM 106։
Голос России, Ереван. Говорит Тегадырман Хамаш, Зангаре 53-87-87.
Голос России, радио большой страны.
А в Москве 5 часов.
«Голос России». Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Генсек ООН Пан Ги Мун подчеркнул, что Россия играет особую роль в решении крупных мировых конфликтов в Ливии, Кот-д'Ивуаре, в Северной Корее и на Ближнем Востоке. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Пан Ги Мун сегодня провел встречу в Москве с президентом Дмитрием Медведевым. Ранее глава ООН посетил Центр лечебной педагогики в российской столице и выразил надежду на скорейшую ратификацию России Конвенции о правах инвалидов. Генпрокуратура поручила провести проверки в российских регионах по поводу исполнения законодательства о защите прав рыболовов-любителей. Ранее премьер Владимир Путин в ходе своего доклада в Госдуме заявил, что традиционные места массовой бесплатной рыбалки должны сохраниться, а территория платной ловли должна быть ограничена максимум 5% от всего водного пространства в регионе. За несколько дней до этого стало известно, что Думский комитет направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой предоставить информацию о возможных нарушениях прав граждан на доступ к бесплатной рыбалке. Генпрокурор Юрий Чайк уволил 2 подмосковных прокуроров, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Марина Гриднева. От занимаемых должностей освобожден прокурор Ногинска Владимир Глебов и прокурор Клина Эдуард Каплун. Главное следственное управление по Московской области возбудило в отношении этих прокуроров уголовные дела о получении взятки в крупном размере. По данным следствия, подозреваемые систематически получали от Ивана Назарова, предполагаемого организатора нелегального игорного бизнеса в Подмосковье, деньги за крышевание бизнеса. Западная коалиция готовит военную операцию в поддержку доставки гуманитарной помощи в город Мисрата в Ливии, заявили в МИД Франции. Ранее в ЕС сообщали о том, что готовы приступить к выполнению гуманитарно-военной миссии в Ливии при наличии соответствующего запроса со стороны ООН. Если такой запрос поступит, то миссия будет развернута на месте в течение нескольких дней. Командовать операцией назначен итальянский контр-адмирал Клаудио Гаудиози. А в ливийском портовом городе Мисрата уже несколько недель продолжаются боевые действия между мятежниками и силами, верными лидеру страны Муаммар Каддафи. Сирийская полиция открыла сегодня предупредительный огонь в охваченном демонстрациями городе Хомс и пригородах Дамаска. Есть раненые. Поступают сведения о применении оружия против манифестантов в Эль-Хараке на юге страны. На северо-востоке Сирии, где митингуют курды, полиция воздерживается от применения силы. А в пригороде Алеппо, второго по величине города страны, проходит многотысячный антиправительственный митинг. Его участники требуют смены режима. По меньшей мере 4 человека погибли в ходе столкновения демонстрантов с полицией в йеменском городе Таиз. 1000 жителей организовали демонстрацию после пятничной молитвы, чтобы потребовать отставки президента страны Али Абдаллы Салиха. Кроме того, оппозиция призывает к проведению всеобщей забастовки в субботу. Сам Салих отказывается уйти в отставку, утверждая, что смена власти должна происходить конституционным путем. Суды на ДЭК с кандидатами в президенты Беларуси Владимиром Никляевым и Виталием Рымашевским начнется 5 мая, сообщает сайт создаваемой партии «Белорусская христианская демократия». Ее сопредседателем является Рымашевский. Оппозиционеров обвиняют в организации подготовки действий, грубо нарушающих общественный порядок. Белорусская оппозиция устроила 19 декабря прошлого года несанкционированную акцию протеста в Минске, после того, как было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. Митингующие штурмовали дом правительства, милиция задержала более 600 человек. Большинство из них были наказаны административно. Генпрокуратура Египта сегодня продлила еще на 15 суток арест бывшего президента Хосни Мубарака. Его обвиняют в применении силы против демонстрантов в разгар антиправительственных выступлений в конце января, начале февраля этого года. Только по официальным данным, тогда погибли более 800 человек. Экс-президенту также инкриминируют незаконное присвоение государственных средств и злоупотребление властью. Первый ордер на арест бывшего главы государства и его сыновей Гамали и Али сроком на 15 суток генпрокуратура выдала 13 апреля. Сам Мубарак остается под усиленной охраной в больнице Шарм-эль-Шейха вместе со своей супругой. Писатель Виктор Пелевин, по чьей книге «Generation P» режиссер Виктор Гинзбург снял одноименный фильм, признался, что ему понравилась экранизация романа. Сейчас русские режиссеры стараются снимать американское кино, но это редко выходит, а «Generation P» – противоположный случай. Американец захотел снять русское кино, и у него получилось, написал Пелевин режиссеру в электронном письме, которое размещено в социальной сети Facebook. Вышедший на экраны 14 апреля фильм занял 3-е место в российской таблице лидеров, собрав 2 миллиона. Долларов.
Голос России. Новости.
О погоде на субботу: в Цхинвале дождь, плюс 12 градусов, на Байконуре переменная облачность, 18 тепла. В Канбере также плюс 18, в Калининграде ясно до плюс 16, в Вене плюс 25, в Амстердаме ясно 24 градуса тепла, в Петербурге солнечно плюс 9, в Москве переменная облачность плюс 18.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Бывший главный тренер московского «Спартака» Невио Скала поделился своим мнением относительно нынешней ситуации в стане красно-белых. «Я бы с удовольствием вернулся в Москву после опыта в 2004 году, но мне на данный момент никто не звонил. В Москве мне было хорошо, но я оказался в тот момент, когда руководство команды было в трудном положении. С приходом Федуна ситуация наладилась. На мой взгляд, команда на данный момент в кризисе из-за плохого планирования и отсутствия серьезных и компетентных менеджеров. На данный момент в Италии нет тренера, который бы мог возглавить «Спартак» в такой ситуации. Липпи? Он никогда не возглавит «Спартак», он хочет тренировать только сборную, рассказал Скала в интервью «Ита Спорт Пресс». Пресс-служба казанского «Рубина» официально опровергла информацию о том, что руководство клуба ведет переговоры о переходе полузащитника Эвертона Диньяра Беллединова и нападающего Тоттенхэма Романа Павлюченко. Напомню, что Тоттенхэм летом намерен расстаться с Романом Павлюченко по информации издания «The Sun». Новости хоккея. Вратарь «Феникса» Илья Брызгалов заявил, что готов рассмотреть вариант перехода в клуб континентальной хоккейной лиги. До 1 июля я не имею права ни с кем вести переговоры. Посмотрим, что получится. Варианты с КХЛ рассмотрю обязательно. Российская лига прибавляет с каждым днем. Две интересные организации на моего агента уже вышли. Сказать, о каких клубах идет речь, пока, извините, не могу. Тем более, что до конкретных переговоров дело пока не дошло. Будем думать, рассказал Брызгалов в интервью «Спортэкспрессу». Капитан сборной России по теннису Шамиль Тарпичев прокомментировал ситуацию с Анной Чеквитадзе, которая на трех турнирах подряд в Дубае, Индиан Уэллсе и Штутгарте по ходу матча теряла сознание. Хуже всего, что врачи не могут поставить Ане точный диагноз, поэтому нет ясности, как ее лечить. Судя по симптомам, речь идет о проблемах с сосудами, из-за чего в мозг поступает слишком мало кислорода. Я поручил врачу нашей сборной Сергею Ясницкому связаться с отцом Чеквитадзе и получить от него данные обследований. Выступать девочке сейчас нельзя, ей надо брать паузу, серьезно заниматься своим здоровьем, рассказал Тарпищев в интервью «Известия». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
Дмитрий Медведев требует улучшения инвестиционного климата в России. Правительство Японии расширяет 20-километровую зону эвакуации вокруг аварийной АЭС. В Москве вручили награды лауреатам премии «Звезды Содружества». Подробнее об этих и других событиях в ближайшие 20 минут. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте.
Голос России.
Тема улучшения инвестиционного климата в России является критически важной для страны, считает президент Дмитрий Медведев. Откладывать целый набор уже давно назревших решений нельзя. Нам пора идти на дополнительные шаги по улучшению нашего инвестиционного климата, подчеркнул сегодня глава государства на совещании по экономическим вопросам, посвященном исполнению первоочередных поручений по улучшению инвест-климата. Дмитрий Медведев напомнил о своем поручении по возложению на зампредседателя правительства обязанности по контролю за качеством госуслуг и контроля надзорных функций. Президент давал эти поручения в Магнитогорске в конце марта в ходе проведения комиссии по модернизации экономики.
Я уже неоднократно говорил, что нареканий со стороны бизнеса, инвесторов достаточно много в этой сфере, скажем так, очень много. Они касаются работы таможни, работы почты, по этому поводу вообще меня завалили обращениями. Состояние транспортной инфраструктуры, естественно, ну и прохождение визовых процедур, административных процедур. При подготовке к заседанию комиссии я с большинством присутствующих здесь членов правительства этот вопрос обсуждал. В совокупности все это влияет на мотивацию, вкладывать или не вкладывать деньги в российскую экономику. Причем, конечно, речь идет и о иностранных инвесторах, и о российских инвесторах.
Экономические вопросы на повестке дня и у главы российского правительства Владимира Путина. Сегодня он провел заседание наблюдательного совета Внешэкономбанком, на котором сообщил, что уставный капитал создаваемого в России фонда прямых инвестиций составит 300 миллионов рублей.
Российский фонд прямых инвестиций займется привлечением долгосрочных иностранных инвестиций в российскую экономику. В первую очередь тоже в высокотехнологичных сферах, инновационные проекты имеются в виду, в энергетике, в нефтегазовой сфере, в освоении космоса, фармацевтике и так далее и тому подобное. Управляющую компанию фонда с уставным капиталом 300 миллионов рублей учредит Внешэкономбанк, и в своей работе эта структура сможет опираться на финансовый и, опять же, экспертный потенциал ВЭБа. Считаю, что такой подход обеспечит необходимый авторитет фонда в международном инвестиционном сообществе, создаст хорошие условия для старта и последующей работы.
Добавлю, что целевой объем суверенного фонда составит 10 миллиардов долларов. С инициативой его создания президент России Дмитрий Медведев выступил в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Правительство Японии расширяет 20-километровую зону эвакуации вокруг АЭС «Фукусима-1» на северо-запад от станции. Там замечено превышение радиации в 500 раз. Жителей, отказывающихся покидать свои дома, выселят принудительно. Отныне за переход границы зоны отчуждения грозит штраф более 1000 долларов и 30 суток ареста, рассказывает Мария Ивашкина.
На эти крайние меры правительство Японии подвигло отчаянное желание переселенцев вернуться в свои дома. Землетрясение и последовавшее за ним цунами – произошло 11 марта, и уже полтора месяца большинство беженцев вынуждено находиться в центрах эвакуации. Лишенные привычного уклада жизни, люди психологически истощены. Многие не имеют работы и целые дни проводят в вынужденном безделье. Кроме того, участились случаи дискриминации переселенцев. Автомобили с номерными знаками префектуры Фукусима порой отказываются обслуживать на заправочных станциях. От них требуют пройти тест на радиоактивность. Страдают и дети. Новые одноклассники взяли в привычку дразнить переселенцев заразными и радиоактивными. Понятно, что японцы, чьи дома не получили внешних повреждений, стремятся вернуться назад. Однако сделать это в ближайшее время ни в коем случае нельзя. Согласен с японскими властями заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герсименко.
Высокая зона радиации, она вызывает лучевую болезнь острую, вот, затем другие изменения, и в последующем человек получает онкологию и так далее. Есть период полураспада радиоактивных элементов, поэтому здесь вот сроки как минимум полгода нельзя. Это обосновано как раз заботой о жизни этих граждан.
Проблема в том, что внешне в этой полосе отчуждения все спокойно. Нет ни необычного запаха, ни шума, ничто видимое глазу не разрушается. А на самом деле в районах радиоактивного заражения невероятнейшая опасность для жизни. Говорит руководитель отдела лучевой терапии Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена Анна Бойко.
Есть у нас органы и системы, которые реагируют на невысокие дозы, но в принципе это полный сбой организма, который вызван таким несвойственным и опасным фактором для организма, как облучение. В первую очередь, конечно, гематологического, угнетение функции костного мозга, ну а дальше уже будет как цепная реакция. И хочу надеяться, что страна, у которых самый огромный опыт вообще последствий после атомного взрыва, бесспорно, я думаю, что это правительство адекватно и очень вдумчиво относится к тому, как защитить свое население.
Чтобы помочь людям наладить жизнь в местах временного пребывания, правительство Японии приняло решение выделить из бюджета порядка 50 миллиардов долларов. На это уйдут средства, ранее предназначавшиеся для пенсионного фонда и ряда социальных программ. Это ассигнование лишь малая часть средств, которые потребуются для преодоления последствий стихийного бедствия. Всего на эти цели потребуется около 122 миллиардов долларов. Японцы уже готовятся сильно подтянуть пояса. Мария Ивашкина, «Голос России».
17 часов 13 минут московское время. В прямом эфире русская служба «Голоса России». Приживется ли в России китайский опыт по отключению света после 10 часов вечера? Как будут отмечать в Москве дни исторического и культурного наследия? И что за таинственный файл обнаружили в памяти айфона и айпада британские разработчики? Оживленные дискуссии на эти темы ведут российские блогеры. Интернет-дневники читала моя коллега Наталья Королева.
Блогосфера. Лучшая за неделю.
Здравствуйте, меня зовут Наталья Королева, и в ближайшие несколько минут я познакомлю вас с главными событиями в российской блогосфере за неделю. Президент Дмитрий Медведев после своей недавней поездки в Гонконг призвал российских губернаторов перенять китайский опыт по отключению света после 10 часов вечера. Руководитель администрации Гонконга Дональд Цанко сказал президенту Дмитрию Медведеву, что такая мера в его городе существует из-за повышенной экологической сознательности. Новость о планах по отключению света широко обсуждалась на этой неделе в Рунете. Мнения звучат весьма неоднозначно, и поначалу такое предложение вызвало среди блогеров недоумение. Действительно, такое предложение звучит не совсем обычно, особенно для россиян, многие из которых уже привыкли к ночному образу жизни. Круглосуточные магазины, кафе, клубы, но даже и тогда были те, кто с энтузиазмом воспринял эту идею. И нельзя сказать, что это исключительно люди пожилого возраста. Читаем Колотрут.
Верное замечание. Продолжительность жизни современного человека значительно меньше, чем у людей даже 50 лет назад. А почему? Потому что мы живем по ночам, а спать надо ложиться не позднее 11 вечера. Да и энергопотребление резко сократится, что особенно актуально в наше время.
И вот он, один из главных аспектов, на который обращают внимание блогеры, ведя свое обсуждение. Действительно, пишут некоторые из них, современный человек потребляет энергии, тепла, света, электричества куда как больше, чем раньше. Некоторые блогеры, решившие, что Дмитрий Медведев имел в виду отключение уличного освещения, высказывают опасения, что такая мера спровоцирует рост преступности. В общем, недоумения среди блогеров хватало. До тех пор, пока помощник президента России Аркадий Дворкович у себя в Твиттере не написал:
«Юмористы, спокойнее. В Гонконге отключают не весь свет, а только рекламную подсветку. И у нас это тоже не помешало бы народным гуляниям».
Несмотря на несколько шутливый тон заметки, большинству стало понятно, что имел в виду президент. Действительно, даже если брать в расчет только столицу, уличная реклама едва ли не главный энергопотребитель. Некоторые блогеры, в числе которых попадаются и эксперты, опасаются, что с такими мерами цены на уличную рекламу слишком возрастут. Многие будут вынуждены от нее отказаться. Не снизит ли это доходов государства, которые идут с налога на рекламу? Россия идет новым курсом развития инноваций в науке и нанотехнологий. И в этом контексте замечание президента Дмитрия Медведева, по мнению блогеров, звучит справедливо. Начинать завтра нужно уже сегодня. В этом году Москва будет 11-й раз отмечать Дни исторического и культурного наследия. Более 250 музеев, библиотек и старинных усадеб распахнут свои двери для всех желающих. Жители, гости мегаполиса ожидают сотни мероприятий, в том числе бесплатные пешеходные экскурсии. Как ожидают столичные власти, музеи и выставки посетят более миллиона человек. Российские блогеры тоже не остаются в стороне. Музейщики приготовили для москвичей новые экспозиции, в том числе выставку в Парвианских складах «Возрожденная Москва», посвященную 200-летию Победы в Отечественной войне 1812 года. А в Лефортове поставят отрывок из повести Алексея Толстого «Петр I». Там же пройдет мастер-класс по фехтованию. Все это должно быть интересно и иностранным гостям, считают блогеры. Они пишут также о значении Дней исторического и культурного наследия. По их мнению, это не только уникальная возможность получше ознакомиться с российской историей и культурой, это еще и возможность лучше понять русскую душу, увидеть богатство нашей страны. Вот что пишет Бобщик Соло.
Это не только и не столько даже культурное, как больше дипломатическое мероприятие. России есть что показать и чем гордиться. И Москва ведь недаром считается столицей нашей страны. Здесь столетиями складывалась общероссийская история. Здесь, в одном городе, сконцентрировано столько памятников культуры, галерей и музеев, что хватило бы на несколько городов и эпох.
Любой желающий также сможет прогуляться по территории музеев Московского Кремля, заглянуть на выставку шедевров Карла Фаберже и исторический музей. Главное, как справедливо пишут блогеры, это прежде всего желание не просто сходить поглазеть, а именно обогатиться духовно, узнать для себя что-то новое и вспомнить славное прошлое. Ведь именно для этого и существуют музеи по всему миру. Британские разработчики Пит Уорден и Аластер Аллен обнаружили в памяти айфона и айпэда файл под названием Consolidated. В нем были перечислены географические координаты мест, в которых побывал владелец устройства, и даже указано время, в которое эти координаты были сняты. Уорден и Аллен сообщили, что координаты из файла являются лишь приблизительными и, вероятно, получены из сотовых сетей, а не с помощью GPS. Но все равно среди блогеров поднялась волна недоумения, а где-то и недовольство. Читаем Уоррена.
Никому, я думаю, не будет приятно узнать, что все твои перемещения, вся твоя жизнь, по сути, куда-то записываются. Где гарантия, что за пользователями этих модных гаджетов не следят?
Сообщений подобного рода в блогосфере немало. Стоит ли платить такие деньги, а ведь яблочные гаджеты в России отнюдь не дешевы, за то, чтобы вас кто-то контролировал? Вот таким вопросом задаются некоторые блогеры. Но так ли уж все мрачно на самом деле? Ведь это еще не доказано. На запрос британских разработчиков компании Apple пока не ответила. Поэтому и утверждать что-то со 100% вероятностью нельзя, пишет блогер Садовский.
Apple довольно солидная компания, которая со вниманием и уважением относится к своим потребителям. Не думаю, что находка британцев действительно что-то нарушает в области человеческих прав. И уверен, в ближайшее время представители компании дадут ясный и четкий ответ.
Этого же мнения, кстати, придерживается большинство блогеров ай-пользователей. Так сами себя называют те, кто предпочитает яблочную технику всем другим устройствам. О преимуществах и достоинствах продукции Apple в интернете немало информации. Действительно, что уж скрывать, предлагаемые технические новинки отвечают всем современным требованиям и сделаны весьма качественно. Это не только вопрос удобства и передовых технологий, это еще и вопрос престижа, уровня пользователя. Вспомним хотя бы, что глава Apple Стив Джобс в свое время презентовал президенту России Дмитрию Медведеву последнюю новинку. Обсуждайте в блогосфере, слушайте в эфире. Наталья Королева, «Голос России».
Блогосфера. Лучшая за неделю.
В Москве вручили награду лауреатам премии «Звезды Содружества». Торжественная церемония награждения прошла в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки. В ней приняли участие глава администрации Кремля Сергей Нарышкин, лауреаты прошлого года, представители научной и творческой интеллигенции стран СНГ, представители министерств и ведомств. Награду в номинации «За достижения в области культуры и искусства» получил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Палат Бюльбюль-Аглы. В интервью «Голосу России» он рассказал о премии и победителях.
После того, как организовался фонд гуманитарного сотрудничества СНГ, мы в направлении фонда и в Совете по гуманитарному сотрудничеству подумали о том, что хорошо было бы вот создать такую премию, которая бы объединяла выдающихся людей нашего пространства. Вот из этого вот первый посыл, так сказать. И в прошлом году действительно проведена была такая церемония. Она непростая. Каждая страна в официальном порядке на каждую номинацию выдвигает по несколько кандидатов. Со всеми соответствующими документами, обоснованиями и так далее. Потом группы экспертов оценивают шансы кандидатов. Если надо, эти работы посылаются на экспертизу. Потом, после того, как эксперты отбирают и подтверждают действительно значимость этих кандидатов, в направлении фонда происходит довольно бурное обсуждение, так сказать, кандидатов. После этого направление голосует за каждого кандидата отдельно. Со мной стоит великий маэстро Владимир Теодорович Спиваков, который сегодня получил эту премию. И я хочу через ваше радио еще раз поздравить этого великого музыканта и поблагодарить его, что он принимает активное участие в работе нашего фонда и является художественным руководителем молодежного оркестра наших стран.
Добавлю, что этой высокой наградой оценен вклад музыкантов в сферу гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. И это уже вторая премия за 2 года существования звезд Содружества. В эксклюзивном интервью «Голосу России» художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России, народный артист СССР Владимир Спиваков, рассказал о своих впечатлениях от премии.
Во-первых, это была очень трогательная процедура, потому что каждый из лауреатов выходил и говорил не какие-то тривиальные слова, написанные на бумажке, а говорил от сердца и от души. В общем-то, искренность – это и есть откровение сердца. Это самое главное и самое важное, что трогает и находит эхо в сердцах тех, кто сидит в зале. Так что это очень трогательная получилась церемония. И музыка, конечно, победила все, что только может победить. Потому что люди выходят взволнованные, с глазами, наполненными слезами, или с намеком на них, во всяком случае. Здесь было все, целая палитра, и классическая музыка, и великолепная музыка национальная, и амирханяна музыка, и баллада Бельбюляглы, великолепная песня, просто замечательная. Действительно, люди, которые пытаются что-то сделать в области сохранения культурного пространства, это не так просто, как кажется на первый взгляд. Они в каком-то смысле совершают духовный подвиг. Так что я расцениваю свою премию не как свою личную премию, а как труд всего сообщества независимых государств.
Всемирно известный скрипач, дирижер, общественный деятель, организатор музыкальных мастер-классов и фестивалей, Спиваков в 1994 году учредил Международный благотворительный фонд. Его стипендиатами стали многие одаренные юные музыканты России, стран СНГ и дальнего зарубежья. В 2010 году он стал художественным руководителем молодежного симфонического оркестра СНГ. Под его руководством коллектив провел 2 уникальных концерта, посвященных 65-летию окончания Второй мировой войны. В зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Своего любимого директора школы теперь можно выбрать в интернете. На сайте конкурса «Директор школы 2011» стартовало голосование в одноименной номинации. Она дополнительная и введена для того, чтобы оценить работу директора смогли ученики, их родители и педагоги. На голосование отводится 1/2 года. Результаты конкурса станут известны 1 октября. Все подробности узнаем у Максима Измайлова.
Наш директор самый лучший. Эти простые и искренние слова первоклассника лучше всего характеризуют конкурс «Директор школы 2011». Он призван выявить лучшего школьного руководителя России, а также изучить лучшие достижения директоров и предложить использовать их во всех общеобразовательных учреждениях России. Участники должны были предоставить организаторам эссе, в котором описывали свой педагогический и управленческий опыт. Осуществить обмен таким опытом – одна из главных задач конкурса. Он организовывался не как соревнование учебных заведений, для нас важнее люди и их истории, говорит председатель жюри конкурса «Директор школы 2011», главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков.
Конкурс учебного заведения это очень часто сводится к конкурсу ресурсов. Но кому-то повезло и находится в том месте, где этих ресурсов больше, кому-то повезло меньше. Задача конкурса – выделение директоров, которые умеют решать кризисные, критически важные для школы проблемы. Ну, во-первых, сначала эти проблемы определить, потому что у школы огромное количество проблем. Но среди них есть, безусловно, какая-то которое может остановить развитие организации, и решение, которое может продвинуть организацию далеко вперед.
Как отмечает Константин Ушаков, другого конкурса среди директоров школ с антикризисной направленностью нет. Такой подход позволяет сделать его очень неформальным. Директора могут напрямую посылать заявки на конкурс организаторам, и зачастую в адрес конкурса приходят очень откровенные письма. Охват конкурса очень широк. В нем участвуют обычные директора школ и руководители кадетских корпусов, православных гимназий и даже школ для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Вот, например, что пишет участница, директор одной из школ Томской области. «После распределения супруга вся наша семья, я, муж и наша маленькая дочка оказались в одном из прекрасных мест Томского района. И с 1988 года я стал учителем математики. Школа располагалась в деревянном здании. В каждом классе были печи, которые топились дровами. Для меня это было в диковинку. Но теперь мы с такой теплотой вспоминаем наши дни в старой маленькой 8-летней школе. И сегодня, спустя 20 лет, наша школа такая же красивая, светлая и уютная. А вот письмо директора вечерней школы при исправительной колонии. Я работаю там, где не встретишь детских любознательных глаз, где не звучат звонкие голоса и задорный смех на школьных переменах, там, где царит совершенно другая атмосфера. Там нет детей, а есть взрослые ученики с выражением лиц и манерой общаться, отличными от тех, что меня окружает в обычной жизни. Каждый мой будний день разделен на здесь и там. Там наступает тогда, когда я прохожу через КПП и оказываюсь по другую сторону забора, в другом мире. Мире полном непредсказуемости, нестандартных ситуаций, требующих неординарных решений». Конкурс оказался настолько популярным, что некоторые органы управления образованием стали проводить местные этапы соревнования. Они стали как бы фильтром для всероссийского конкурса. Поэтому в этом году общее число заявок стало несколько меньше по количеству. Но, конечно же, не по качеству, говорит Константин Ушаков. Кроме основной номинации, которую оценивает профессиональный жюри, у конкурса есть дополнительная, народная номинация. Она называется «Любимый директор». Ученики и их родители могут сами проголосовать за своего любимого директора, указав собственный адрес электронной почты. Подробнее о номинации рассказывает Константин Ушаков.
Это общественная поддержка руководителя. Мы постарались сделать так, чтобы в этом году даже школы с малым количеством учеников могли быть успешными в этой номинации, потому что результат по этой номинации зависит не только просто от количества голосов, но еще зависит от количества учеников в школе и количества учителей. Там есть некоторая формула, в соответствии с которой шансы крупных и малых школ более или менее уравниваются в этом отношении.
Участие в номинации является добровольным, поэтому конкурсанты в некоторой степени сами определяют судьбу призы симпатий. Как говорит Константин Ушаков, в прошлом году сайт конкурса был перегружен из-за многочисленных хакерских атак. Участники хотели любым образом доказать, что их директор вне конкуренции. И хотя совершать кибератаки, конечно же, нехорошо, но это отчасти говорит о высокой компьютерной грамотности учащихся, заявил Константин Ушаков. В этом году сайт защищен гораздо лучше, и организаторы призывают к честному голосованию. Ведь любимого директора выбирают прежде всего сердцем. Максим Измайлов, «Голос России».
Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Программа «Мастера» на «Голосе России». Здравствуйте, это справочная? Я бы хотел узнать, кофе все-таки он или оно?
Зачем вам справочная? Лучше слушайте программу «Грамотей» на «Голосе России». Каждую неделю ведущая Юлия Сафонова помогает разобраться в сложных вопросах русского языка, рассказывает о новых методиках обучения и проводит забавные викторины и опросы.
«Грамотей». Все для легкого изучения русского языка. «Голос России». Новости.
Краткий выпуск в середине часа. Микрофон Алиса Потапова. Президент Дмитрий Медведев считает, что будущий закон о специальном порядке рассмотрения жалоб на коррупцию не должен парализовать работу добросовестных госслужащих и института власти. Выступая на совещании по экономическим вопросам, президент отметил, что эти дополнительные инструменты работы с жалобами должны быть введены. А Внешэкономбанк прокредитует совместное предприятие Ford Solers на 39 миллиардов рублей, сказал премьер Владимир Путин. Он провел заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка. У президента и премьера нет расхождения по главным целям развития России, заявил помощник главы государства Аркадий Дворкович. Вместе с тем он признал, что пока действительно нет общей опубликованной стратегии развития страны. По этому поводу идет широкая дискуссия, работают экспертные группы, вырабатываются новые идеи, сказал Дворкович. Сирийская полиция пресекла попытку захвата центральных площадей в Хаме и Хомсе, открыв огонь по толпам демонстрантов. По некоторым данным, есть погибшие и раненые. Сила была применена и в других городах страны, сообщают арабские телеканалы. Использование оружия против мирных манифестантов свидетельствует, что новое правительство Сирии не в состоянии провести реформы, которые требует народ, заявил в эфире телестанции Аль-Джазира глава Национальной лиги по правам человека Омар Аль-Курби. Авиация НАТО продолжила бомбардировку ливийского города Сирту. В результате погибли 9 человек, сообщает ливийское телевидение. Несмотря на неоднократные заявления коалиции, ряд экспертов не исключает, что НАТО может перейти к наземному этапу операции в целях поддержки ливийских повстанцев. Российский грузовой корабль «Прогресс» отстыкован от Международной космической станции. Он начал автономный полет к Земле, который продлится около 4 дней, сообщили в подмосковном центре управления полетами. «Прогресс» пробыл в составе орбитального комплекса около 3 месяцев. В Ростове-на-Дону изготовили традиционное праздничное блюдо – творожную пасху, которое претендует на попадание в Книгу рекордов России. После украшения марципанами с религиозной символикой ее вес составит около 500 тонн. Высота пасхи – 1 метр 30 сантиметров, а окружность немного превысила 4,5 метра. Праздник Пасхи будет отмечаться в это воскресенье. Курс доллара на выходные 27 рублей 94 копейки, евро 40 рублей 74 копейки.
Голос России. rubr.ru. Мир географии.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Мир географии», в студии Виктория Луценко
и Надежда Пупкина.
Через несколько дней, а точнее 26 апреля, исполняется ровно 25 лет со дня трагических событий на Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 1986 года является особой датой не только для граждан Украины, Белоруссии и России. Атомная энергетика в мирных целях используется все шире. О различных аспектах мирного использования атома, о борьбе с радиационной стихией поговорим сегодня с нашим гостем. В нашей студии ведущий научный сотрудник лаборатории эрозии почв и русловых процессов географического факультета МГУ, эксперт МАГАТЭ Валентин Николаевич Голосов. Здравствуйте, Валентин Николаевич.
Добрый день.
Спасибо, что пришли.
Раз уж мы заговорили о Чернобыле, и мы продолжим. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошло плановое выключение реактора. Длилось оно 20 секунд и оказалось обычной проверкой электрооборудования. Однако спустя несколько секунд в результате резкого скачка напряжения произошел химический взрыв, в результате которого в атмосферу было выброшено около 520 опасных радионуклидов. Валентин Николаевич, какие из элементов представляли тогда наибольшую опасность? И насколько сегодня чернобыльские земли пригодны для жизни и освоения?
Да, та трагедия, которая произошла 25 лет назад уже, она до сих пор оказывает очень серьезное влияние на довольно обширные территории. И опять же, как вы уже правильно заметили, не только на территории России, Белоруссии, Украины, но и далеко за пределами этой территории, а именно части земель Центральной Европы, Скандинавии, вплоть до Великобритании. Надо отметить, что в силу специфики большинство радионуклидов имеют короткую продолжительность существования, в связи с очень коротким периодом полураспада. И они, в общем-то, исчезли в первые недели или месяцы после аварии. И именно этот период, конечно, был наиболее опасен для проживания на территориях, которые были загрязнены. Но в то же время, к сожалению, такие изотопы, как цезий-137 и стронций-90, они имеют период полураспада гораздо более продолжительный, а именно 30-28 лет. И, естественно, они еще будут долго оказывать влияние на загрязнение данных территорий. Другое дело, что стронций-90, он достаточно легко растворяется в воде, именно поэтому он достаточно быстро вымывается, и скорее здесь можно говорить о каких-то локальных загрязнениях грунтовых вод, глубокого залегания, нежели о загрязнении земель. Что касается цезия-137, то его специфика заключается в том, что он очень быстро и прочно сорбируется на почвенных частицах, и впоследствии он переносится только вместе с почвенными частицами. Соответственно...
Ну, то есть на
надо взять кусок земли, перенести его на другое место?
На сущности, да. Для того, чтобы убрать, так сказать, эту радиацию, надо дезактивировать территорию, если она представляет опасность, эти уровни. Ага. Действительно, его не просто убрать, его надо захоранивать, если действительно такие уровни высокой радиации.
А проводились ли какие-то захоронения грунтов?
Нет, здесь ситуация следующая, что на самом деле опасные для постоянного проживания территории, собственно, ограничиваются территории вокруг Чернобыльской атомной станции. Как известно, сейчас там начали, правда, даже уже проводить, насколько мне известно, экскурсии для туристов по этой территории. То есть непродолжительное пребывание на этой территории уже никаких, так сказать, не вызывает опасений. Но для проживания эта территория до сих пор непригодна, поскольку накапливаемая в течение всего года радиация достаточно высока. Что касается всех остальных территорий, то с точки зрения проживания как такового, они уже не представляют конкретно, в общем-то, опасности, поскольку уже прошло фактически близко к периоду полураспада цезия-137, это во-первых. Во-вторых, даже изначальные уровни загрязнения, они хотя были достаточно высоки, но не настолько высоки, чтобы, так сказать, отселять население с этих территорий. Здесь можно скорее говорить о возможных поступлениях загрязняющих веществ через различные цепочки пищевые, то есть из почвы цезий, так или иначе, в очень, конечно, небольших количествах, но тем не менее может проникать, соответственно, в растительность. Дальше, соответственно, эта растительность может либо напрямую, люди могут ей питаться, если это, скажем, какая-то огородная растительность.
То есть до сих пор существует такая вероятность?
Нет, это происходит, но просто, опять же, на большинстве территорий эта вероятность присутствует. Но я вам должен заметить, что как и цезий-137 просто присоединился к огромному количеству других радионуклидов. Да, и на самом деле его возможные переходы, они постоянно изучаются. Сейчас они тоже не представляют опасности. В первые годы после этого, например, как всем известно было, особенно, например, продукты из южной части Белоруссии, из Брянской области, они регулярно проверялись именно на предмет того, чтобы не было, так сказать, уровня превышения, допустимых превышений в продуктах. Сейчас, насколько мне известно, таких опасений практически нет, потому что уже даже переход это, естественно, происходит, но доли радионуклидов, которые поступают возможно в продукты, они, в общем-то, уже вполне безопасны по существу, то есть это не является опасность.
Валентин Николаевич, а как вы оцениваете действия в то время, 25 лет назад, действия тех людей, которые предотвращали последствия, или как правильно сформулировать их действия? Не знаю. Группа вот эта по предотвращению последствий. Какие были плюсы и минусы, и какой опыт исторический, что ли, научное сообщество вынесло как раз из вот этого поступательного, пошагового предотвращения распространения вот этого зла? По-другому не назовешь.
Я должен заметить, что, во-первых, большинство людей, которые, особенно в первые часы, естественно, участвовали в ликвидации этой аварии, они, по сути, рисковали своей жизнью, и, к сожалению, особенно пожарные, которые тушили пожар, они, большинство из них погибло, и светлая им память. Вот, все их действия были, безусловно, направлены на максимально быструю ликвидацию самых серьезных последствий, и, собственно, эта цель была достигнута. Что касается уже такого подхода в следующие дни после аварии, к счастью, в общем-то, в целом была выработана разумная программа действий. Я имел такую возможность беседовать, в частности, с академиком Израилем, который, как известно, был в то время директором гидрометцентра СССР, и он был одним из членов руководителей комиссии по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. И он некоторые решения, которые он принимал, будучи по образованию физиком, с точки зрения географии, можно сказать, были очень разумны. И хотя он сам честно признавался, что они были зачастую интуитивны, но просто с него еще более высокостоящие партийные руководители требовали принимать эти решения немедленно.
Да, там ситуация была, нужно было принимать немедленное решение.
Совершенно верно. И, к счастью, там наибольшую опасность вызывало то обстоятельство, что Чернобыль находится недалеко от Киева, который является столицей Украины, густонаселенный город, естественно. И возникала самая серьезная опасность с загрязнением воды в Днепре, потому что собственно, город обеспечивался питьевой водой и до сих пор обеспечивается из Днепра. И, собственно, один из важнейших вопросов был решить, насколько опасно использовать эту воду. Но было принято решение, что это безопасно. Я не буду вдаваться в детали, но оно оказалось верным. Но это связано прежде всего с тем, что, по счастью, Чернобыль находится на достаточно плоской территории, с которой чисто поверхностный исток образуется только в условиях очень интенсивных, редко выпадающих дождей, которые бывают, может быть, раз в несколько лет. В первые недели, дни после аварии таких дождей, естественно, быть практически не могло, их и не было. Вот, и поэтому как такового катастрофического смыва загрязняющих веществ не происходило непосредственно в водотоке. И тем самым действительно загрязнение Днепра такого до катастрофического уровня быстро не произошло.
Валентин Николаевич, но вот эта зараза распространялась не только через воду и через почву, по воздуху же тоже она каким-то образом перетекала плавно, куда ветер подул, что называется, туда и она и пошла. Вот очень расхожее мнение существует действительно, до какой границы дошла вот этот выброс. По вашему мнению, где все-таки он остановился, какие земли были заражены?
Нет, ну, этот вопрос очень детально...
И где находятся сейчас последствия вот еще?
Совершенно верно, да. Этот вопрос очень детально изучен. Действительно, конечно, наиболее серьезные проблемы возникали в зоне, непосредственно примыкающей к территории атомной станции. Но наиболее массовое распространение происходило по воздуху, естественно, с атмосферными массами, которые перемещались в зависимости от направления ветра и вообще метеорологической ситуации в первые дни после аварии в разных направлениях. Как известно, первое облако, которое направилось в северо-западном направлении, затронуло территорию Польши и Скандинавию. Одновременно в более низких слоях часть выбросов направилась как раз на территорию России, центральную часть России. Еще одна волна загрязняющих веществ радионуклидов направилась в центральную Европу, в район Австрии, вплоть до Франции.
Такую страшную картинку рисуете. Да. Все-таки атмосфера это турбулентная среда, это, наверное, менее опасно все-таки, чем загрязнение грунтов.
Совершенно верно. Я как раз не закончил ответ на этот вопрос. Дело в том, что впоследствии все эти территории были тщательным образом закартированы в плане оценки загрязнения этих территорий. Наиболее детально это было сделано на территории бывшего СССР, то есть в Беларуси, в России и на Украине. Был издан крайне детальный атлас загрязнения территории. Он, в общем-то, доступен в свободной продаже и был доступен практически сразу после публикования. Впоследствии был такой же аналогичный атлас, в том числе и в электронной форме, опять же он доступен сейчас в интернете, был сделан для всей Европы, но надо отметить, что степень детальности съемки для других стран Европы была не столь высокой, как это было сделано в нашей стране, я имею в виду в данном случае СССР. Тем не менее, они были в массе своей достаточно хорошо сделаны. Я должен отметить, что некоторые страны, в частности Франция, которая также является крупной страной, имеющей очень мощную атомную энергетику, они не пожелали передавать эти данные в этот атлас. И сейчас, если вы посмотрите на эти карты, то вы увидите, что...
Это пустая территория.
Да, загрязнение, распространялось до границ Швейцарии и Франции, после чего оно просто обрывается. Никакой информации там нет. Хотя мне известны данные, которые получали французские радиоэкологи. В частности, они находили следы чернобыльских загрязнений непосредственно на горе Монблан, в предгорьях там и так далее.
Ничего себе. Да.
Но общие уровни загрязнения, они, безусловно, за пределами СССР, они в своем большинстве, опять же, могли, конечно, оказывать какое-то влияние в первые часы после выпадения. Это были наиболее важные ответственное время, когда надо было действительно, может быть, какие-то действия с медицинской точки зрения предпринимать. В дальнейшем, особенно в Скандинавии, они, в общем-то, внимательным образом изучали уровни загрязнения в почву, опять же, проникновение всего в продукты. Насколько мне известно, каких-то серьезных проблем, связанных конкретно с загрязнением этих территорий, не было обнаружено.
Мир географии.
Вообще химический взрыв на атомной электростанции – это довольно страшное явление. Я надеюсь, что в современной истории оно не повторится. Если говорить о прошедших годах, были ли какие-то исторические факты, когда происходили, может быть, это не связано с атомной энергетикой, с атомными электростанциями, имею в виду, но какие-то факты по выбросу радиоактивных веществ в атмосферу, в почву и так далее?
Да, такие, естественно, к сожалению, такие события случались. Они, собственно, по сути, предшествовали тому, что произошло в Чернобыле. Ну, одно из наиболее известных и, в общем-то, тоже достаточно тяжелых для особенно населения, примыкающих к этой территории, авария произошла в 1957 году на предприятии «Маяк». Ну, в настоящее время это тоже широко известные факты. Это предприятие, где происходит переработка отработанного ядерного топлива. И, насколько известно, там, собственно, пруд, в котором хранились, собственно, отработанные отходы уже после обработки этого ядерного топлива, он, так сказать, я сейчас детали не помню, но, в общем, он прорвался. По-моему, это был просто очень такой быстрый паводок или очень сильный дождь. Ну и главная суть состояла в том, что наиболее серьезно пострадала река Течек, собственно, в которую поступили эти загрязняющие вещества, и они загрязнили пойму реки Течи на очень большом протяжении. К сожалению, в советское время, вот именно в этот период, к этому отнеслись недостаточно серьезно. И более того, в то время детали этой аварии были, конечно, скрыты. Население, проживающее на этой реке, долгое время не имело никакого представления о том, что, по сути дела, проживать там нельзя. Ну, до сих пор проводятся исследования на этой реке, и, собственно, были уже даже не только научные исследования, были, ну, как бы, журналисты, конечно, обращались к этой теме очень серьезно, и были документальные фильмы, в частности, о населении, проживающем на этой территории. Ну, выяснилось, конечно, что столь длительное проживание в зоне с очень высоким уровнем загрязнения радиоактивного и использование в качестве, ну, этой помы в качестве сенокоса или для питания непосредственно домашних животных в летнее время, привело к тому, что значительная часть населения, проживающая на этой территории, она, в общем-то...
Замирала.
Ну, по сути, да, в связи с заболеваниями, да.
Вы знаете, дело в том, что уровень информированности, это, конечно, очень важно в таких чрезвычайных ситуациях. Но мы не будем сейчас подробно и детально разбирать японскую историю, историю, которая вот-вот только-только закончилась, и то, я надеюсь, что закончилась, потому что должно пройти время для того, чтобы осмыслить, что же там на самом деле произошло, мне так кажется. Но, опять же, посмотрим. Уровень информированности японской стороны, конечно же, был высок. Весь мир следил за событиями, но при этом и последствий избежать не удается, и жертв тоже избежать не удается. И что будет в дальнейшем с теми людьми, которые все-таки участвовали в этой ситуации непосредственно, тоже пока непонятно. Время покажет. Я к чему говорю? К тому, что у меня, например, непонимание какое-то. Может, потому что я не специалист. Действительно, мирный атом – это вещь полезная, это необходимо, и мы это понимаем. Но мы живем в 21 веке. Все-таки Чернобылю уже 25 лет. За это время могли уже разработать такие системы и такие системы защиты, чтобы не случалось таких происшествий. И вообще могли альтернативу какой-то этому атому мирному все-таки изобрести. Скажите, пожалуйста, неужели же нельзя в нашем 21 веке обойтись без вот этого атома?
Ну, я начну с вашего вопроса по поводу, каким образом были изучены последствия Чернобыля. Видимо, это более важный аспект в данном случае. Действительно, после аварии на Чернобыльской АЭС были проведены по всем направлениям колоссальные исследования, в том числе, например, детальным образом исследовались возможности максимальной предотвращения распространения загрязняющих веществ непосредственно сразу после аварии. Были разработаны модели, каким образом могут распространяться эти вещества и что можно сделать для того, чтобы предотвратить, минимизировать воздействие этих загрязнений на население, которое может оказаться в зоне с высокой радиацией. Такие исследования были проведены, и мне в этой связи отчасти не очень понятно, поскольку, ну, естественно, мы не обладаем в настоящее время полной информацией, почему после аварии на Фукусиме непосредственно сразу не были предприняты, скажем, какие-то меры по действительно ограничению проживания в зоне непосредственно примыкающих станций. Насколько мне известно, она постоянно расширялась. Хотя, наверное, было бы логично ее сразу сделать максимально более широкой. Но, возможно, в данном случае это было связано с тем, что данная авария произошла после еще более серьезной катастрофы природного характера, связанной с землетрясением и волной цунами, поэтому все силы брошены были именно на ликвидацию тех последствий этого природного явления. Что касается второй части вашего вопроса на предмет того, есть ли альтернатива атомной энергии, я не вижу, во-первых, никакой необходимости отказываться от ее использования, даже будучи вроде бы как бы географом и человеком, который где-то ближе к зеленым, который в настоящее время активно во всей Европе протестует против этого, ну и во многих других странах мира. потому что, мне кажется, опасность, связанная с аварией на атомных станциях, она нисколько не больше, нежели любые другие техногенные катастрофы. Просто здесь скорее играет роль психологический фактор, поскольку действительно люди физически не ощущают ту радиацию, которая может быть повышена в непосредственном месте их проживания, в отличие от, скажем, прямого пожара или каких-то выбросов, которые видны. Но если мы, скажем, мы будем далеко ходить и просто отъедем, например, на 350-400 километров от Москвы в город Череповец, где, как известно, крупный металлургический комбинат и масса других производств. И даже сейчас, когда уже введены очень многочисленные меры по снижению выбросов в атмосферу загрязняющих веществ этих предприятий, сейчас, конечно, ситуация совершенно несопоставима с тем, что было 20 лет назад, но я вам скажу, что люди жили и живут под воздействием этих постоянных выбросов всю свою жизнь, и они получают куда как больше вред для своего здоровья, нежели в большей степени гипотетически вред от той радиации, которую получают люди в связи вот с аварией, весьма редкими на атомных станциях.
И все-таки я не могу не спросить про Японию. В середине апреля аварии на Фукусиме-1 был присвоен максимальный 7-й уровень опасности. Вы являетесь экспертом МАГАТЭ, и скажите, пожалуйста, согласны ли вы, что действительно настолько критичная ситуация в данной стране?
Ну, здесь я, в общем-то, являюсь экспертом МАГАТЭ, более того, как бы у меня есть определенный контакт с МАГАТЭ, но я являюсь экспертом МАГАТЭ в области использования мирного атома для других целей, как именно для оценки, скажем, интенсивности деградации земель или при перераспределении разных загрязнителей, в использовании этих трассеров в качестве загрязнителей.
Нет, ни в коем случае.
Я понимаю,
ваша ответственность.
Да, нет, нет,
ваша экспертная точка
зрения. Я в данном случае не от ответственности отказываюсь, я имею в виду, что мой ответ на этот вопрос будет все-таки не ответ профессионала в полной мере в этой области. Я знаю, что, во-первых, в МАГАТЭ с первых дней была создана специальная комиссия, которая постоянно, круглосуточно, по сути дела, отслеживает ситуацию, собирая всю имеющуюся информацию, и в том числе даже коллеги из того отдела, с которым я сотрудничаю, они тоже есть представители в этой комиссии, поскольку наш отдел, он занимается в том числе не только сельским хозяйством, но и пищей, так сказать, и поэтому, естественно, контроль необходим. Вот. Суть вопроса состоит в том, насколько я понимаю, что повышение уровня, в данном случае речь идет о непосредственно зоне, примыкающей к самой станции. То есть, насколько я понимаю, это говорит о том, что возможности серьезного загрязнения территории, вот, примыкающих к станции, действительно были повышены до этого уровня, но ведь в том числе акватории, может быть, Мирового океана, непосредственно примыкающую к этой территории. Это ни в коей мере не касается территории за пределами, собственно, зоны влияния такого, ну, которая может действительно несколько быть, как, собственно, сейчас и сделали, ее расширили, там, насколько мне известно, до 30 километров. На самом деле существуют данные, что в ряде случаев она протягивается там до 50 километров. То действительно, для Японии это очень серьезный момент. И, собственно, для населения, которое там проживает, это наиболее серьезный момент. И именно для них этот уровень не поднят. Это вовсе не касается всего остального человечества, которое проживает на большем удалении от непосредственно от аварии. И, собственно, насколько я понимаю, все эти уровни, они всегда, и в том числе и в Чернобыле, они касались прежде всего населения, которое проживает непосредственно в
непосредственно близости, да, безусловно.
Да, да.
Валентин Николаевич, напоследок, вот буквально остается одна минутка, меня всегда тревожил вопрос. Вот после таких событий мир не может оставаться прежним, мир меняется. Как вы думаете, через сколько лет все-таки люди, которые разрабатывают мирный атом и возможности его использования, сумеют создать такую систему, которая не будет приносить такие большие неприятности?
Ну, я бы сказал, что всегда будет, естественно, идти по пути разработки все более и более совершенных моделей реакторов и так далее, но как бы говорить о том, что это какие-то аварии вообще можно избегать полностью, невозможно, поскольку мы живем в природной среде, и воздействие этой природной среды на любые техногенные конструкции, сооружения, оно зачастую непрогнозируемо в полной мере. Вот. Я абсолютно, например, согласен с теми, конечно, коллегами, которые высказываются за ограничение или, может быть, действительно даже запрещение строительства атомных станций в зонах, которые могут подвергаться серьезным катастрофическим явлениям, как то цунами или землетрясением. И, собственно, насколько я знаю, в нашей стране, ну, у нас, к счастью, в массе нет проблем с цунами, за исключением Дальнего Востока. Ну, у нас нет ни одной атомной станции, которая построена в зоне, где могут быть потенциально сильные землетрясения. Так что этот вопрос предусматривается. И мне, кстати, конечно, понятно беспокойство европейцев, которые устраивают достаточно массовые демонстрации, протесты по поводу атомной энергетики. Это легко понять, поскольку, в отличие, если вы посмотрите на карту плотности атомных станций, которые расположены в Германии, в частности, или там в Бельгии, или во Франции, то вы увидите, что это очень густая сеть. И учитывая высокую плотность населения, которое там проживает, они хорошо понимают, что в случае действительно любой аварии, они именно могут оказаться как раз в той зоне, которая...
Извините, я буду не столь тактична, чем вы. Да. Я скажу, что если, не дай бог, в Европе что-то случится, то она вся вымрет. Это действительно так. Безусловно, 25 лет, прошедших со дня трагических событий на Чернобыльской АЭС, для человека... И человека с научной точки зрения тоже не прошли даром, но все-таки события случаются, и будем надеяться, что если все-таки научное сообщество, ученые, люди, которые разрабатывают атомные станции и использование мирного атома, не могут предотвратить самих последствий, потому что действительно мы взаимодействуем с природой, то, может быть, как-то сумеют наладить, что ли, взаимосвязь между природой и атомными станциями, потому что в любом случае это, ну, если хотите, это мое мнение, это очень такое серьезное, критическое мнение, но атомная электростанция — это какой-то такой, знаете, как вулкан. Вот люди, которые живут вокруг них, это люди, живущие на вулкане. Всегда может что-то произойти. История показывает, что...